Ж. Действительные примеры. Свидетельство возможности испрошения прощения грехов усопшим по смерти, ходатайством живых, еще пребывающих на земле, находим в жизнеописаниях святых мужей и в богодатных откровениях. Были случаи, что и сами умершие грешники являлись живым и свидетельствовали о перемене своего загробного состояния, как об этом уже было говорено во главе «Явление душ из ада». В жизнеописании святого Григория Двоеслова, епископа Древнего Рима, находим подтверждение возможности испрошения прощения грехов умершему. Однажды, идя по дороге, святой Григорий вдруг остановился и начал молиться об оставлении грехов умершего уже царя Трояна. Скоро он услышал от Бога следующие слова: «Молитвы твои я внял, и Трояну дарую оставление грехов, но ты впредь не приноси мне молитв за нечестивых». Об этом свидетельствует Восток и Запад. Святый Григорий, называемый Двоесловом, беседовником, сделался папой в 596 году и умер в 604 году, следовательно, жил в VI и в начале VII века и был один из великих мужей Римской Церкви. Его молитвы за умерших свидетельствуют, что в сие время молитва за упокойное была общая на Востоке и Западе. В той стране, где жил преподобный Венедикт, в своем монастыре были благородные две девицы. Они дали Богу обещание не выходить замуж, посвящая себя всецело Господу Иисусу Христу. Действительно, при хранении себя они были и великими постницами. Живя в своем дому, они не замечали, как их великие добродетели, пост и целомудрие окрадывались ужасным злом, невоздержанием языка. В постоянном разговоре они впадали в осуждение, оклеветание, ложь и другие многие пороки, скрывающиеся во многоглаголании. Узнав об этом, преподобный Венедикт угрожал им отлучением от причащения святых даров. Отеческая мера святого не подействовала, и они по-прежнему продолжали свое беззаконие. Скоро обеих постигла смерть, и они были похоронены в церкви. После погребения сих девиц некоторые из достойных заметили, что всякий раз во время обедни, как скоро диакон скажет «оглашенные, изыдите», погребенные в церкви две девицы вставали из гробов и немедленно удалялись из церкви. Наконец сказали об этом святому Венедикту. Угодник Божий, поняв причину праведного гнева Божия, с прискорбным сердцем, помолившись о них Богу, послал в ту церковь, где они были погребены, просфору, как приношение Богу, об упокоении их. По принесении бескровной жертвы исхождение из гробов девиц прекратилось, что ясно служило доказательством для всех, что молитвы и приношения святого Венедикта исходатайствовали прощение грехов и упокоение сим двум девицам. В житии всего угодника указывается еще один факт, свидетельствующий, как много значит для умерших попечение живых об улучшении их загробной участи. Так в монастыре, где жил преподобный Венедикт, был один довольно молодой монах, который, по излишней любви к своим родителям, почти ежедневно, тайно, оставляя монастырь, уходил без благословения начальника. И вот постигло наконец его наказание Божие. Придя по обыкновению в дом родительский, он умер скоропостижно. Дали знать об этом монастырь, и братья похоронили умершего. Но что же, на другой день утром увидели тело покойника вынутым из гроба. Опять похоронили, и опять на другой день тело оказалось вне гроба. Тогда сказали обо всем святому Венедикту, и он велел принести за него бескровную жертву и, положив часть святых даров на персти умершего, предать земле. Действительно, после этого тело умершего уже не извергалось из гроба, что ясно свидетельствовало о привлечении к нему за гробом милости Божией. Житие святого преподобного Венедикта, 14 марта. Все Богом установленные средства, как средства для спасения человека, выражающее, видимо, единение, союз, отношения и общение еще пребывающих на земле с перешедшими в мир загробный и еще не достигшими святости, уже вместе с тем служит и верным признаком изменения на лучшее загробного состояния покойников по ходатайству о них живых, подвигнутых любовью к ним и надеждою на Божие милосердие. Они получают прощение и освобождаются из ада. Это догмат православия, это учение нашей Церкви. «Просите и дастся вам, будет тебе, якоже хочеще». Это обещание самого Господа Иисуса Христа, следовательно, истина. И наше желание, как согласное с волею, с желанием Иисуса Христа спасти человека, непременно исполнится, и умерший спасется. Иначе сердце молящегося не согрелось бы благодатью ходатайству за умершего. Живой молится за умершего, потому что так угодно Богу. Ежели же ходатайство живого за умершего угодно Богу, то умерший спасен. Тот же Бог вчера, днесь и вовеки. Промысл Божий, спасение рода человеческого и Его любовь к человеку – суть те же самые, как и прежде. Ежели теперь не воскресает мертвые, чтобы побеседовать с живыми о спасении тех и других, то причину сего высказал Авраам в притче о богаче и Лазаре. Не поверят живые. Однако явление мертвых живым во сне и в других видениях чувственно, притом промыслительно, по воле Божьей были, есть и будут. Вот, например, два случая, не могущие подлежать сомнению. Два видения мертвых живыми во сне, свидетельствующие о перемене их загробной участи на лучшее молитвами Церкви и ходатайством тех лиц, о ходатайстве которых было извещено во сне же, видевшем сие видение. С видением освобожденного мертвого возвещалось видевшим и причина облегчения их загробной участи. Причина до сих пор совершенно неизвестная. Эти два благодатные откровения о спасении двух умерших грешников принадлежат настоящему, недавнему, очень близкому к нам времени. Первое откровение свидетельствовало об освобождении от адских мук, в которых уже находился умерший грешник, и о даровании ему Царствия Небесного вместе со всеми святыми через неусыпное ходатайство родителей умершего. Второе же откровение свидетельствовало об испрошении прощения грехов умершему мужу ходатайством его жены-вдовы, на которой сбылись апостольские слова «Что веси, жена, аще мужа спасеша». Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 16. Выпишем содержание сих откровений из их источников. В журнале «Странник» за 1862 год, май, страница 263, помещено откровение, сообщенное святогорцу отцу Серафиму, одним из схимников афонских. «Причина моего поступления в монашество», — так начал свой рассказ схимник, — была видение во сне загробной участи грешников. После двухмесячной болезни я пришел в сильное изнеможение. В этом состоянии я вижу двух юношей, вошедших ко мне. Они взяли меня за руки и сказали: «Следуй за нами». Я не чувствуя болезни, встал, оглянулся на свою постель и увидел, что тело мое лежало спокойно на постели. Тогда-то я понял, что оставил земную жизнь и должен явиться в загробный мир. В лице юноши я узнал ангелов, с которыми и отправился. Мне показаны были огненные места мучений, я слышу там вопли страдальцев. Ангелы, показывая мне, за какой грех, какое огненное место, прибавили: «Ежели и ты не бросишь своих привычек к греховной жизни, то вот и твое место наказания». Вслед за тем один из ангелов из пламени восхитил одного человека, который был черен, как уголь, весь обгорел и с ног до головы окован. Тогда оба ангела приступили к страдальцу, сняли с него оковы, и вместе с ними мгновенно исчезла вся его чернота. Он стал чист и светел, как ангел. Потом ангелы облекли его в блестящее одеяние, подобное свету. «Что значит это изменение человека?» — решился я спросить ангелов. «Это грешная душа», — отвечали ангелы, — «быв отлучена от Бога за свои грехи, должна была вечно гореть в этом пламени. Между тем родители сей души много подавали милостыни, много делали поминовений при литургиях, отправляли панихиды, и вот ради родительского ходатайства и молитв церкви Бог умилостивился, и грешной душе даровано совершенное прощение. Она избавлена вечного мучения и теперь предстанет пред лице своего Господа и будет радоваться со всеми его святыми». Когда видение кончилось, я пришел в себя. И что же увидел? Вокруг меня стояли и плакали, и готовили мое тело к погребению. При описании знамени и исцеления в 1863 году от святыни Афонской в России приложено литографированное письмо, адресованное Афонскому иеромонаху Арсению 21 декабря 1863 года, следующего содержания. «Много скорбели мы», — так начинает рисофорная монахиня Симбирского Спасского женского монастыря, мать Досифея, о смерти нашего брата князя М.Н. Чагадаева, последовавшей в 1861 году в Самаре, и тем более еще, что смерть его была внезапная, без покаяния и напутствования святых таинств. «Но вот вижу сон, будто я и покойный мой брат идем вместе по прекрасной местности, подходим к новому, как бы недавно построенному селу, при входе в которое стоит новый, высокий деревянный крест, а при выходе из села находится чудной красоты дом, также новый. Приблизившись к нему, брат с радостным видом сказал мне: «Вот какое богатое село недавно купил я, и этой покупкой я очень и очень обязан моей жене Ташеньке. Надобно написать к ней и поблагодарить ее за сделанную милость для меня». Я же сказал ему: «А мне можно, братец, войти в ваш чудный дом и полюбоваться на него?» Он отвечал: «Можно, пойдем и посмотри, как в нем все хорошо». Вдруг очутилась тут же и его жена, княгиня Татьяна Никифоровна, которую брат стал благодарить за все, что она сделала для него, кланяясь ей до земли. Значение сего сна скоро объяснилось. Я получил письмо от Татьяны Никифоровны, в котором она меня извещала, что ей Господь помог устроить вечное поминовение по мужу, моем брате, во святом Афоне, в бытность в Самаре святыни Афонской из русского Пантелеимонова монастыря. Не видно ли в сих двух примерах точного исполнения слов Господа Иисуса Христа? «Если молитесь, если молитесь, то истинно говорю вам, все, что вы будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». В журнале «Странник» за 1864 год, декабрь, страница 125, передается о сновидении, свидетельствующем об улучшении загробной участи умершего. В одном селе скоропостижно умер старый дьячок. У него был сын-чиновник. Нечаянная смерть отца поразила сына. Загробная участь умершего не давала покоя доброму сыну почти в течение года. Узнав от знакомых, что в литургии самое важное время для поминовения умерших есть время пения «Тебе поем, Тебе благословим» в духов день, в это самое время, находясь в церкви, печальный сын с особенным усердием молился Богу об упокоении своего отца. И что же? В ночь на вторник видит во сне своего отца, три раза поклонившегося ему до земли, и при последнем поклоне сказал: «Благодарю тебя, мой сын». Как церковь ветхозаветная, так равно и новозаветная, учила, учит и будет учить о возможности спасения некоторых грешников, верующих во Христа Спасителя, принесших при смерти покаяние, но не успевших сотворить плодов покаяния, и об освобождении их от адских вечных мучений ходатайством церкви и живых, знающих усопшего. Убежденная в истине исчисленных оснований, церковь, несомненно, верует, а потому и учит своих членов, ходатайствует пред Богом за переселившихся в загробную жизнь отцев, матерей, братьев, сестер, супругов, детей, друзей, знакомых и вообще по закону любви за всех тех христиан, которым обещано от самого Господа отпущение грехов за гробом, то есть скончавшимся в вере и надежде. Ты, Господи, соединивший нас с бессмертной любовью, не разлучающий нас из смерти и полагающий предел покаяния нам, нашим исходом из всей временной жизни, требуешь молитвы живых за умерших, молитвы за их прегрешения. Веруем, Господи, что Ты даешь просящему у Тебя, следовательно, по молитве пребывающих на земле за перешедших в загробный мир, последним являешь свою милость. Будем же помогать друг другу и пребывающим на земле, перешедшим в загробный мир, богоугодными делами, пока не наступил еще тот страшный час, когда уже помощь будет неуместна. Истинная, благовременная помощь неизбежно производит благотворное следствие. Это истина. Посему Иоанн Дамаскин пишет: «Будем помогать друг другу и любящему братство, человеколюбивому и милосердующему о душах Богу, приносить жертвы братолюбия, ибо он приемлет онные с великим благоволением, и тем, которые преждевременно и как бы не приуготовившись скончались, делаемые родными их вознаграждения, опущенного ими, тем, говорю, самим вменяет заслугу. Ибо человеколюбивый Господь хочет, чтобы мы молились Ему о сем, и благоволит исполнять прошения своих тварей, относящиеся ко спасению, и особенно преклоняется не тогда, когда кто подвизается только ради спасения собственной души, но когда сие делает ради ближнего. Ибо через сие он восходит к богоподражанию и спрашивает даров для других, как милости для себя самого, исполняет меру совершенной любви, получает отсюда блаженство, и вместе с душой ближнего и для собственной души делает превеликое добро». Далее он же пишет, что благость и милосердие Божие будут до страшного дня судного побеждать осуждение греха. Грех осуждает, но покаяние вызывает благость Божия. Нет греха, который бы покаянием не изгладился, но покаяние имеет для себя конечное время, после которого оно уже не существует. Блажен тот, кто подвизается для своего спасения, но тот еще блаженнее, кто подвизается и за себя, и за ближнего. Ибо сие наипаче приятно и любезно милосердному Господу, чтобы каждый старался помогать ближнему. Всего желает, хочет милосердный Бог, чтобы каждый из нас благотворил другому и в жизни, и по смерти, ибо иначе он не дал бы нам случая совершать воспоминания об усопших при бескровном жертвоприношении, а также творить поминовение в 3, 9, 40, годовой и другие дни, назначенные Церковью для особых молитвословий и об умерших.